и она частенько из-под лобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то чтобы мирной, не то чтобы немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с обреками, и правду сказать, рожа у него была самая разбойничья. Маленький, сухой, широкоплечий, а уж ловок-то был как бес. Бешмет всегда изорванный в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде. И точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь? Вороная, как смоль, ноги струнки и глаза не хуже, чем у Беллы. А какая сила! Скачи хоть на 50 верст, а уж выезжена, как собака бегает за хозяином. Голос даже его знала. Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь! В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. Я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. Недаром на нем эта кольчуга, подумал я. Уж он верно что-нибудь замышляет. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает. У меня ж была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая «Якши тхе, чек якши». Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал. Это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют?» — подумал я. «Уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали — любопытный для меня разговор. «Славная у тебя лошадь», — говорил Азамат. «Если б я был хозяин в доме и имел табун в 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич». «А, Казбич», — подумал я и вспомнил кольчугу. «Да», — отвечал Казбич после некоторого молчания, «в целой Кабарде не найдешь такой. Раз это было за Териком, я ездил с обреками отбивать русские табуны. Нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись 4 казака. Уже я слышал за собой крик гяуров, и передо мной был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями. Острые колючки рвали мою одежду. Сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться. И пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головой. Я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам. Вдруг передо мной рытвина глубокая. Скакун мой призадумался и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел во враг. Это спасло моего коня. Он выскочил. Казаки все это видели. Только ни один не спустился меня искать. Они верно думали, что я убился до смерти. И я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью. Пополз я по густой траве вдоль по оврагу. Смотрю, лес кончился. Несколько казаков выезжает из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой карагёс. Все кинулись за ним с криком. Долго, долго они за ним гонялись. Особенно один, раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана. Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их и вижу, мой карагёс летит, развивая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда! Истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? Во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего карагёза. Это был он, мой товарищ. С тех пор мы не разлучались. И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия. «Если бы у меня был табун в 1000 кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего карагёза». «Йок, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич. «Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь». Украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь. А шашка его — настоящая гурда. Приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется. А кольчуга такая, как твоя, нипочем.
Казбич молчал.
«В первый раз, когда я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, — в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылило. На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением. Стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной. И тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, своим гладким, прямым, как стрела, хребтом. Он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. «Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его», — сказал Азамат дрожащим голосом.
Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем бывало у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе. В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.
«Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Хочешь, дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток. Я пойду с нею мимо в соседний аул, и она твоя. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?»
Долго-долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа он затянул старинную песню в полголоса. «Много красавиц в аулах у нас, звезды сияют во мраке их глаз, сладко любить их — завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит 4 жены, конь же лихой не имеет цены, он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет». Ну, напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся. Наконец Казбич нетерпеливо прервал его. «Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых 3 шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок о камни». «Меня?» — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха», — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через 2 минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось. Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья, и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы. Только Казбич уж был верхом, и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом перу похмелье», — сказал я Григорию Александровичу, поймав его за руку. «Не лучше ли нам поскорее убраться?» «Да погодите, чем кончится?»
«Да уж верно, кончится худо. У этих азиатов все так. Натянулись бузы, и пошла резня».
Мы сели верхом и ускакали домой.
«А что Казбич?» — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.
«Да что этому народу делается?» — отвечал он, допивая стакан чая. «Ведь ускользнул».
«И не ранен?» — спросил я.
«А бог его знает. Живущие разбойники. Видал я с иных в деле, например. Ведь весь исколот, как решето штыками, а все махает шашкой».
Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю.
«Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что».
«А что такое? Расскажите, пожалуйста».
«Ну уж, нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, ну, просто, по его словам, эдакой и в целом мире нет.
Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает.
Я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво! Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи. Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь, а не видать тебе ее, как своего затылка. Ну скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?
Все, что он захочет, — отвечал Азамат.
В таком случае я тебе ее достану, только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь.
Клянусь, клянись и ты.
Хорошо.
Клянусь, ты будешь владеть конем. Только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагез будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.
Азамат молчал.
Не хочешь, ну как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом.
Азамат вспыхнул.
А мой отец, сказал он.
Разве он никогда не уезжает?
Правда.
Согласен?
Согласен, прошептал Азамат, бледный как смерть. Когда же?
В первый раз, как Казбич приедет сюда. Он обещался пригнать десяток баранов. Остальное мое дело. Смотри же, Азамат.
Вот они и сладили это дело. По правде сказать, нехорошее дело. Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Ну, сами посудите, что же я мог отвечать против этого? Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда. Я велел ему привезти на другой день.
«Азамат, — сказал Григорий Александрович, — завтра карагез в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня».
«Хорошо, — сказал Азамат, — и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости. Как они сладили это дело, не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.
«А лошадь?» — спросил я у штабс-капитана.
«Сейчас, сейчас.
На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. Стали мы болтать о том о сём. Вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я. «Моя лошадь! Лошадь!» — сказал он весь дрожа. Точно, я услышал топот копыт. «Это, верно, какой-нибудь казак приехал?» «Нет! Урус! Яман! Яман!» — заревел он. И опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уже на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль. Азамат скакал на лихом карагезе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуты он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Вот кругом него собрался народ из крепости. Он никого не замечал. Постояли, потолковали и пошли назад. Я велел возле его положить деньги за баранов. Он их не тронул. Лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.
Что же отец?
Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на 6, а то удалось бы Азамату увести сестру. А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец! Ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Видно, пристал к какой-нибудь шайке обреков, да и сложил буйную голову за Териком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворялся, будто не слышит. «Господин прапорщик», — сказал я как можно строже, — «разве вы не видите, что я к вам пришел?»
«Ах, здравствуйте, Максим Максимович! Не хотите ли трубку?» — отвечал он, приподнимаясь.
«Извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан».
«Все равно, не хотите ли чаю? Если бы вы знали, какая мучит меня забота».
«Я все знаю», — отвечал я, подошед к кровати.
«Тем лучше, я не в духе рассказывать».
«Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать».
«И полноте. Что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам».
«Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу».
«Митька, шпагу».
Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».
«Что нехорошо?»
«Да то, что ты увез Беллу. Уж это мне бестия, Азамат, ну признайся», — сказал я ему.
«Да когда она мне нравится?»
«Ну что прикажете отвечать на это?» Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец ее станет требовать, то надо будет отдать.
«Вовсе не надо».
«Да он узнает, что она здесь».
«А как он узнает?»
Я опять встал в тупик.
«Послушайте, Максим Максимович», — сказал Печорин, приподнявшись, — «ведь вы добрый человек. А если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охоту и портить. Оставьте ее у меня,
а у себя мою шпагу».
«Да покажите мне ее», — сказал я.
«Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит. Пугливо, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу. Она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня», — прибавил он, ударив кулаком по столу. «Я и в этом согласился. Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».
«А что?» — спросил я у Максима Максимовича. «В самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе с тоски по родине?»
«Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что и из аула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь.
Первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную тряпичку? Ну, да это в сторону. Долго бился с нею Григорий Александрович, между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала из-под лобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни в полголоса, так что бывало и мне становилось грустно, когда я слушал ее из соседней комнаты. Никогда